Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию. Продолжаем предыдущую тему, в которой мы выясняли положение римской кафедры и римского епископа в Древней Церкви. Мы с вами говорили о том, что римская кафедра, она имела некое особое положение среди других кафедр. Это положение мы обозначили как первенство чести, то есть как первый среди равных. И преимущество римской кафедры исходило при этом не с какого-либо особого значения этого престола в таинственном смысле, в каком-то духовном, сакраментальном, и не из каких-то особых качеств римского папы, как наследника апостола Петра и наследника его особой власти, данной ему Спасителем, а прежде всего в силу того, что кафедра римская, это была кафедра столичная. И как Рим, естественно, являлся центром жизни социальной, центром жизни общественной, центром государства, могущественной Римской империи. Так, соответственно, римская кафедра, она в каком-то смысле была центром духовной жизни, то есть тем центром, с которым могли относиться друг к другу все остальные кафедры и так далее. И постановление Вселенских соборов, мы с вами указывали на постановление Второго Вселенского собора и подтверждающее его постановление Четвертого Вселенского собора, как раз и говорят о том, что преимущество римской кафедры исходит прежде всего из того, что эта кафедра столичная. Еще раз повторим постановление Второго Вселенского собора, который проходил в 381 году в недавно основанной Константином Великим столице Восточной империи. Она и получила имя как раз от имени императора ее основавшего, от имени императора святого равноапостольного Константина. Вот такое постановление Второго Вселенского собора, в котором определяется статус кафедры Константинопольской по отношению к уже древним установившимся кафедрам христианским, то есть Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской, Римской. Положение было несколько другое, чем то, которое я сейчас назвал. Римская кафедра занимала первое место, за ней следовала Иерусалимская. В этом определении Второго Вселенского собора говорится о том, что Константинопольский епископ да имеет преимущество чести после римского епископа, так как Константинополь есть новый Рим. Формулировка совершенно ясная. Исторически, казалось бы, перед кафедрой Константинопольской, безусловно, имеет преимущество как кафедра апостольские, конечно же, кафедра Иерусалимская, и кафедра Антиохийская, Александрийская и Римская. Они были основаны непосредственно апостолами, учениками самого Спасителя. Константинопольская кафедра такого основания не имела, но, как мы видим, для отцов Вселенского собора это не имеет преимущественного значения. Они исходят из естественного органического устроения церковной жизни, когда большее значение приобретает та кафедра, в которой эта жизнь и сосредоточена. Поэтому, еще раз повторимся, Константинопольский епископ да имеет преимущество чести после римского епископа. 28-е правило Халкидонского собора, 4-го Вселенского собора, оно повторяет определение собора 2-го. Это определение звучит таким образом. Престолу Первого Рима, естественно, предоставили преимущество как царствующему граду. Следовательно, такие же равные преимущества предоставляются и Константинополю, тоже как царствующему граду. То есть мы видим, что аргументация та же самая. Говорится о том, что Константинополь имеет такое же значение, как римская кафедра, потому как римской кафедре это значение было усвоено, то есть первенствующую силу ее столичного положения. Никаких других оснований для, так можно выразиться, статуса кафедры отцы собора не видят. кроме того, какое значение этот город играет вот в жизни государства, имеет в жизни общества того времени. Таким образом, мы совершенно ясно из свидетельств Вселенских соборов видим, что в то время церковь не видела никаких иных преимуществ за римской кафедрой и не видим никаких оснований в том, чтобы утверждать некое преимущественное значение римского епископа, исторически передаваемое еще со времен апостольских на основании власти особой апостола Петра. И впоследствии вот это вот представление о соотношении кафедр, оно на Востоке традиционно сохранялось. Изменения в отношении католицизма, изменения в отношении римского епископа к кафедрам восточным происходят особенно тогда, когда устанавливается союз римского епископа, римского первосвященника с вновь возникающими варварскими государствами. И тогда, когда папа получает светскую власть именно от этих государей вновь возникших западных варварских царств. Это происходит уже достаточно поздно. Обладателями светской власти римские первосвященники становятся в середине VIII века, когда получают во владение, отвоеванное у лангобардов франкским королем Пипином Коротким, территорию Равенского экзархата и город Рим. С этого момента папа не становится главой самостоятельного государства, которое впоследствии получает именование папской или церковной области. И чтобы папе утвердиться в этом своем новом положении уже светского владыки, нужно было оградить новое государство от любых притязаний Византии. До этого времени Рим юридически был под скипетром византийского императора, так как западного императора уже не было, и территория империи, западной ее части, которая находилась под натиском варваров и потеряла уже самостоятельную государственность, юридически, исторически понималась как находящаяся под властью императора восточной части, то есть под властью византийского императора. И поэтому папе, который получает во владение определенную часть земель в Италии, и самое главное, папе, который уже становится покровителем вот этих вот государей, вновь установившихся варварских государств, становится не только покровителем, но и становится для них очень важным дарователем, так скажем, легитимности. Дело в том, что владыки западных варварских государств, тогда, когда они усваивают царское себе достоинство, постепенно начинают видеть такую вот чаемую историческую перспективу воссоздания Западной империи. И папы поддерживают в этом западных государей для того, чтобы как раз в этом союзе укрепиться против византийских императоров. Итак, к середине VIII века иконоборческая политика византийских императоров Льва III, Константина V чрезвычайно обострили отношения между Римом и Константинополем. Император Лев отнимает у непокорных пап Иллирийский экзархат, Сицилию, Южную Италию. В это время в самой Византии происходит чрезвычайное гонение на защитников святых икон. И, наконец, вот в этом последовательном наступлении императора Льва III, иконоборца, на Италию, он подходит уже и к Риму. И на очередь становится судьба уже Равенского экзархата. Сильное давление оказывали также и лангобарды. В 752 году ими был покорен главный оплот Византии на итальянской территории Равенский экзархат, а вместе с ним и город Рим. Лангобарды продержались недолго, всего два года, и их изгоняет в 754 году как раз не византийский император, а его западный соперник, франкский король Пипин Короткий, только что получивший свою корону из рук папы Стефана II. годы его понтификата, 752-57 годы. Папа Стефан II венчал его как раз намерением найти у династии Каролингов поддержку своих интересов. Платой за эту услугу было создание церковного государства. В 756 году Пипин передал отвоеванную у лангобардов территории папу Стефану. При этом в переговорах с каролингами папа делает вид, что он лишь добивается как бы восстановления утраченного, то есть того, что ему было якобы исторически уже дано в самые давние времена при прежних византийских императорах и при самом великом императоре Константине. И, видимо, с целью обосновать претензии пап на вот эту вот центральную часть территории Италии, была сфабрикована, это уже сейчас наукой доказано, это признает, в общем-то, и старшая католическая наука, подложенная грамота императора Константина Великого на имя римского епископа Сильвестра, годы его понтификата 314-35 годы. Этот документ получил название «Дарственный Константина». И целью этого документа было показать, что светская власть над Римом, как мы уже говорили, была навечно дана папе из рук первого христианского императора. В этой грамоте императора Константина, которая сыграла значительную роль в истории папства, излагается история этого благодарственного дарения императора в ответ на якобы имевшее место наставление его епископом в вере и чудо избавления от проказа и крещения. Дарственный предоставлял за это кафедре наместников Петра власти почести императорские, включая ее и внешние атрибуты – пурпурное одеяние, диадема, скипетр и прочее, а также первенство в отношении к четырем патриархам и все вообще церкви. Помимо этого были дарованы привилегии римскому духовенству, а папе все провинции, местности, города Рима и Италии. При таких обстоятельствах императору нечего было делать на Западе, он заявил, что уходит на Восток, ибо, цитата, «не подобает земному царю властвовать там, где небесным царем учреждено было первенство священства и главенство религии христианской». В XIX веке дарственный Константин вместе с другими подобными документами, которые тоже имеют подложный характер, вошли в сборник церковно-канонических документов декреталий, который получил название Исидорова или Лже-Исидорова Декреталии, так как его относили к епископу Севильскому Исидору, который жил, собственно, в VII веке и к составлению сборника вообще-то отношения не мог иметь. Документы сборника, и в частности непосредственно дарственные Константина, долгое время принимались западными канонистами как вполне достоверные. На них ссылались папы. Лишь в XV веке стали высказываться сомнения в их подлинности. Сами католики защищали их подлинность еще во времена антиреформационных споров, реформационных споров. Анализ подробный стиля этого документа навел ученых на мысль, что он мог быть составлен в канцелярии самого папы Стефана II или его преемника Павла I. В настоящее время никто уже не сомневается в том, что эти документы не истинные. Но в свое время они сделали свое дело, оказав большое влияние на развитие учения о власти папы. На саму церковь папа начинает смотреть глазами светского властителя. И известный православный русский богослов, отец Александр Шмеман, протоиерей Александр Шмеман, пишет об этом времени так. «За разобщением государственным экономическим следует и церковное. Официально церковь едина. До конца связи не обрывается, но единство ее по существу питается ведь не официальными связями, а действительным и жизненным общением. Постоянной заботой друг о друге. Главное же непрестанным усилием естественное разделение пересилит благодатным единством. И вот ослабевает это вселенское сознание. Запад не только политически, но церковно замыкается в своем горизонте. Во время иконоборческого кризиса по вине византийского императора рвутся последние связи, соединяющие папство с империей. И надо признать, что консервативное и такое же имперское сознание пап тоже прошло через много сомнений и мучений, прежде чем они решились на разрыв. То есть папы в каком-то смысле оказались вынуждены были опереться на западных государей, так как восточные императоры проводили активную иконоборческую политику, что, конечно же, папство не оправдывает, вот в утверждении светской власти в частности. Папа Николай I, это уже IX век, в духе лжеисидоровских декреталей выступает против определения Константинопольских соборов 758 и 61 годов по делу патриарха Фотия. То есть вот этот вот дух преимущественной папской власти, который основывался на этих документах, в конце концов приводит к известному конфликту с Константинопольской церковью IX века. Это был первый серьезный конфликт, в котором как раз и обнаруживается противоречие между церковным сознанием западным и церковным сознанием восточным. Эти Константинопольские соборы 858 и 61 годов, они разрешали противоречие, которое возникло в связи с установлением власти на Константинопольском престоле патриарха Игнатия и патриарха Фотия. Действительно, там соединяются интересы церковные, интересы политические, и важно даже не то, что, собственно, происходило в это время в Константинополе, а то, что папа Николай I в этой ситуации считает для себя возможным выступить безапелляционным судьей. И вот в высказываниях папы, в том, как он разрешает эту ситуацию, мы уже видим безусловное убеждение папы в том, что он обладает некой особой властью над остальной церковью. Так, в письме патриарху Фотию в 862 году папа Николай утверждает, цитата: «Вся совокупность верующих получает наставление и целостность веры от всей Святой Церкви Римской, которая есть глава всех церквей. Отменив римским судом определение соборов константинопольских и анафематство Фотия, Николай пишет императору Михаилу в 865 году, что решение апостольского престола, цитата, «никем не может пересматриваться и никому не позволительно судить об этом решении». То есть мы видим, с какой категоричностью папа заявляет о том, что он обладает абсолютной судебной властью, безапелляционной. Наследник папы Николая, папа Адриан II, он пошел по стопам своего предшественника, и позиция Адриана по церковному вопросу выражается формулой, принятой на Римском соборе 869 года. «Папа есть судья епископов, никем судим быть не может». Яркой иллюстрацией вот такого вот рода позиций может служить состоявшийся при нем под руководством легатов в 869 году в Константинополе при новом императоре Василии Македонянине Малый Софийский собор, который причисляется римокатоликами к Вселенским. Для участия в заседании собора лица, занимавшие епископские места при патриархе Фотии по требованию легатов, то есть полномочных официальных представителей папы, были предварительно должны подписать особую форму удовлетворения, которую осуждались Константинопольские соборы 58-61 годов, признавалось при этом римское учение о преимуществах Римской Церкви. Легаты категорически возражали против суда над Фотием, несмотря на протесты восточной стороны, так и не допустили разбора этого дела. Действуя по принципу «Рим сказал, дело сделано». Обращает внимание царившая в Константинополе атмосфера недоверия к такому собору небольшое количество его участников. Ну и об отношении восточной стороны к собору красноречиво свидетельствует история похищения легатов после восьмого заседания, полученных ими с таким трудом формул удовлетворения. Только после решительных протестов легатов император вернул их, эти формулы, с нескрываемым раздражением. На этом соборе Фотий был осужден без суда на восьмом заседании. И вот собором православным, который уже восстанавливает как бы правду во всей этой истории, становится Свято-Софийский собор 879 года. Собор этому предшествовали до крайности обострившиеся взаимоотношения между римским престолом патриархом Игнатием, который вновь вступил на Константинопольский престол после переворот 867 года и устранение Фоти от управления церковью. Этот конфликт произошел между патриархом Игнатием Адрианом II из-за церковной юрисдикции на Балканах. Папа стал грозить Игнатию крайними мерами, но не успел привести своих угроз в исполнение и в 872 году скончался. Премникова папа Иоанн VIII известен миролюбивым отношением к Востоку, но при нем противоречия между римским престолом и патриархом Игнатием оставались. И дело, в конце концов, клонилось к новому разрыву. И поэтому в 877 году папа направляет в Константинополь своих легатов, епископов Павла и Евгения, чтобы предпринять последнюю попытку воздействия на Игнатия. Когда легаты были в пути, в Рим приходит известие о смерти Игнатия, возвращении на патриарший престол Фотия, который около 10 лет назад был объявлен лишенным сана анафематством Николаем I. А в Риме у Фотия были не только противники, но и друзья. И вдогонку за двумя легатами папой был направлен кардинал с особым наказом относительно вступления в общение с Фотием. Папа послал дружественные письма самому Фотию, императору, восточным патриархам, увещание тем, кто еще продолжал упорствовать в непризнании Фотия патриархом. Тогда-то вот и появилась возможность созыва Всецерковного собора для того, чтобы ликвидировать остатки этой церковной смуты, вызванной действием пап Николая I, Адриана II, и восстановление единства Востока и Запада на православно-кафолических началах. На собор, кроме легатов папы Иоанна, прибыли представители восточных патриархов. Общее число достигало цифры 380. Так что по числу участников этот Константинопольский Свято-Софийский собор превышал и все Вселенские соборы, за исключением Халкидонского. Об этом событии и последующих событиях в жизни Церкви Католической мы с вами поговорим уже на следующем занятии. До свидания, всего вам хорошего, спаси вас Господь.